«Чему свидетель твой бог?» — улыбнулся Керули и повернулся к Бруду. «Ответы достаточно полны, чтобы ожидать того же от меня. Как ты отметил, главная забота Совета Масок — восстановление Капостана. Тем не менее, все мои спутники — не только нежданные правители города, но и служители своих богов. Никто из присутствующих не может сказать, что совсем ничего не знает о беспорядочном состоянии пантеона. Ты, Каладин Брут, носишь молот огни и по-прежнему мучаешься с долгом, который он на тебя накладывает. А серые мечи, лишившись бога, решили преклонить колени перед двумя другими, разлученной парой. Мой бывший капитан охраны, Остряк, переродился смертным мечом нового бога. Боги Баргастов вновь обретены и представляют собой древнюю орду, пока неизвестные силы и характеры. Воистину, глядя на собравшихся, думаешь, единственными неаспектированными деталями за этим столом являются первый кулак Дуджик и его помощник-скворец, малозанцы».
Итковиан видел, как лицо воеводы Каладина Бруда внезапно стало замкнутым, и подумал, о каком же долге носителя молота Керули столь беспечно упомянул. Стоявший седовласый воин разорвал наступившую тишину лающим смехом.
«Ты так удачно забыл о себе, жрец! Член Совета Масок, маски не носящий! Воистину, ты кажешься нежеланным в их компании. Твои товарищи говорят о своих богах, но ты нет. Почему же?»
Улыбка Керули была блаженной и беззаботной. «Дорогой Калор, как же потрепало тебя проклятие! Ты все еще таскаешь за собой тот бессмысленный трон? Да, похоже, что так».
«Так и думал, что это ты», —
прошипел Калор.
«Такая жалкая личина».
«С физическим явлением возникли сложности».
«Ты утратил свою силу».
«Не совсем. Она развелась, и поэтому мне приходится приспосабливаться и учиться».
Воин потянулся за мечом.
«Иными словами, я могу убить тебя прямо сейчас».
«Боюсь, нет», — вздохнул Керули. «Разве только во сне. Но ты же больше не видишь снов, правда, Калор? Каждую ночь бездна распахивает тебе объятия. Забытье, небытие — твой личный ночной кошмар».
Брут, не поворачиваясь, пророкотал.
«Убери свою руку от оружия, Калор. Мое терпение на исходе».
«Перед тобой сидит не жрец воевода»,
— отрывисто сказал воин.
«Это старший бог, Крул собственной персоной».
«Об этом я догадался», — вздохнул Брут.
На протяжении полудюжины ударов сердца царила тишина, и Итковиан почти слышал, как со скрипом и скрежетом смещается баланс сил.
«Если быть точным», — проговорил тогда Керули, — «ограниченное явление бога».
«Добро бы так», — перебил Остряк, не сводя с него взгляда кошачьих глаз, — «учитывая судьбу Драсти». По гладкому, круглому лицу старшего бога проскользнуло скорбное выражение.
«Боюсь, на то время очень ограниченное. Я сделал все, что мог, Остряк, и сожалею, что этого оказалось недостаточно».
«Я тоже».
«Что ж», — вклинился Рад в престол тени, — «тогда ты вряд ли можешь быть членом Совета Масок, верно?»
Малозанец, названный Скворцом, разразился хохотом, от которого вздрогнули все сидевшие за столом. Скалла повернулась к высшему жрецу тени.
«Твой бог хоть в курсе, какой у тебя на самом деле умишка? В чем дело-то? Старшие боги не знают секретного рукопожатия? Маска у него слишком реалистичная».
«Он бессмертен, шлюха».
«Это гарантирует ему старшинство», — отметил Остряк. «Рано или поздно».
«Думай, над чем зубоскалишь, крысоед».
«И если ты осмелишься еще раз сказать такое про Скаллу, я тебя убью», — сказал Даруджиц. «Что до шуток, тут сложно не шутить. Мы все пытаемся делать выводы из всего этого. Старший бог вступил в борьбу с тем, что мы считали империей смертных. Темная бездна, во что мы ввязались? Но ты, твоя первая и единственная мысль — членство в жалком напыщенном совете. Престолу тени сейчас должно быть очень неловко».
«Думаю, он к этому привык», — едко сказала Скалла, глядя на высшего жреца. «Если речь идет об этом слизняке».
Рад престол тени изумленно вытаращился на нее.
«Вернемся к тому, что нам предстоит», — сказал Брут. «Твои слова приняты, Крул. Панионский домен тревожит всех нас. Как боги и жрецы, вы, без сомнения, найдете чем заняться в противостоянии тем угрозам, которые он представляет пантеону и путям, хотя мы оба знаем, что они не напрямую исходят от панионского провидца. Я говорю о том, что мы здесь обсуждаем организацию сил, которые двинутся с нами дальше на юг, по реке, в сердце Домина. Приземленные разговоры, но, тем не менее, необходимые».
«Принято», — ответил Крул и добавил. «Временно».
«Почему временно?»
«Я предвижу, что на этой встрече слетит несколько масок воевода».
Хумбрал Тор прочистил горло.
«Направление достаточно ясно», — прорычал Баргаст. «Кафал!»
Его сын кивнул.
«Разделение сил, вожди. Часть к Сетти, часть на Лест. Сходимся в Маурике и оттуда прямо на Коралл. Племя белолицых баргастов пойдет с войском Однорукого, потому что мы оказались здесь их усилиями, и моему отцу нравится чувство юмора этого человека».
Он махнул рукой в сторону Скворца. Тот поднял брови.
«Как и нашим богам. Желательно, чтобы серые мечи, набирающие новобранцев из Тенескаури, оказались в другой армии, ибо белолицые не потерпят этих новобранцев».
Новый кованый щит заговорил. «Согласна, при условии, что Каладан Брут и его разномастное войско потерпят наше присутствие».
«Вы правда видите в этих созданиях что-то стоящее?» — спросил ее Брут.
«Мы все чего-то стоим, сударь, когда принимаем на себя бремя прощения и очищения».
Сказав это, она посмотрела поверх голов и встретилась глазами с Итковианом.
«И это мой урок?» — подумал он. «Почему же ее слова тогда вызывают во мне одновременно гордость и боль?» «Нет, не слова, не совсем. Ее вера, та вера, которую я к своей скорби потерял. Это чувство, зависть, сударь. Отбросьте ее».
«Ну, тогда мы их серпим», — сказал Каладан Брут после паузы. Дуджик однорукий вздохнул и потянулся за своим кубком.
«Вот все и решилось, Брут. Проще, чем можно было ожидать, не так ли?»
Воевода обнажил зубы в довольной, но жесткой ухмылке. «Да, мы идем одной дорогой».
«Тогда время перейти к другим вопросам», — проговорила Рат Огонь, глядя на Каладана Бруда. «Ты, тот, кому был дарован молот, средоточие силы огни, тебе было поручено задание пробудить ее в час величайшей нужды».
Ухмылка воеводы стала опасной. «И уничтожить все цивилизации мира, да. Не сомневаюсь, ее нужда кажется тебе более чем достаточной, высшая жрица».
«А ты смеешь возражать?» — рявкнула она, подаваясь вперед и опираясь на стол. «Ты предал ее?»
«Нет, я ограничил ее». Ответ воеводы лишил жрицу дара речи.
«В Даруджистане есть лавка торговца коврами», — сказал Остряк. «Чтобы пройти по полу лавки, нужно снять эти произведения ткаческого искусства слой за слоем, также и с уроками, которые смертные раскладывают перед богами. Жаль, что те продолжают спотыкаться. Кажется, могли бы уже научиться кое-чему».
Рат-Огонь набросилась на него.
«Молчать! Ты ничего об этом не знаешь. Если Брут ничего не сделает, Огонь умрет. А если она умрет, умрет и вся жизнь в этом мире. Вот каков выбор, глупец! Низвергнуть несколько развращенных цивилизаций или уничтожить все до конца? Что бы ты выбрал?»
«Ну, раз ты спрашиваешь...»
«Я отменяю свой вопрос, ибо видно, что ты настолько же безумен, как и воевода. Каладан Брут, ты должен отдать молот мне, здесь и сейчас. Требую именем Огни, спящей богини».
Воевода встал, отстегнул оружие. «Держи!» И протянул жрице молот правой рукой. Глаза Рат Огни сверкнули, она выпрямилась, обошла стол, схватила обитую медью ручку молота обеими руками. Брут разжал пальцы. Молот обрушился на землю. В воздухе раздался хруст костей женщины. Она закричала, и сам холм задрожал под весом массивной головки молота. Кубки заплясали на столе, расплескивая по всей поверхности красное вино. Рат Огнь упала на колени, выпустив молот. Сломанные руки бессильно обмякли.
«Артантос!»
— позвал Дуджик, глядя на Бруда, который безразлично смотрел вниз, на женщину.
«Найди нам целителя. Хорошего».
Солдат, который стоял за первым кулаком, ушел. Воевода обратился к верховной жрице.
«Женщина, разница между тобой и твоей богиней в вере — это просто. Ты видишь только два варианта. Воистину, спящая богиня сперва тоже так считала. Она дала мне это оружие и дала свободу выбора. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что же еще она мне передала. Я удерживался от действий. Удерживался от выбора и считал себя трусом. Возможно, я все еще трус, но, наконец-то, к страху прибавилось немного мудрости.
«Вера огни», — сказал Крул, — «в то, что ты найдешь другой выход».
«Да, ее вера».
Появился Артантос с другим малозанцем, но Брут поднял руку, останавливая их.
«Нет, я сам излечу ее. В конце концов, она не знала».
«Слишком щедро», — пробормотал Крул. «Она давно покинула свою богиню, воевода».
«Не бывает слишком долгих дорог», — ответил Брут, опускаясь на колени перед Ратогнью.
В последний раз Итковиан видел, как Денул открывал Дестриант Карнадос, и сила его была исполнена ядом, отравившим пути. То, что он видел сейчас, было чистым, простым и потрясающе могущественным. Крул внезапно встал, осмотрелся. Ратогнь ахнула. Странные действия старшего бога привлекли внимание Итковиана. Он проследил за его взглядом и увидел новую группу, которая появилась на вершине холма и стояла на некотором расстоянии от тента, с правой стороны. Из четверых прибывших Итковиан узнал только капитана Парана, но старший бог смотрел не на него. Высокий и худой темнокожий мужчина слегка улыбался, держался чуть позади и наблюдал за переговорами, в основном, казалось, за Брудом. Вскоре чутье заставило его посмотреть на Крула. На пристальное внимание старшего бога он лишь слегка пожал плечами. Неровно, будто неведомая ноша лежала на его левом плече. Итковиан услышал, как Крул вздохнул. Ратогнь и Брут поднялись с земли вместе. Ее кости срослись. На обнаженных предплечьях не было ни синяков, ни опухолей. Жрица стояла, потрясенно опираясь на воеводу.
«Как это?» — спросил Калор. — Путь не выказал и тени отравы.
— Воистину, — улыбнулся Крул. — Похоже, болезнь вытеснили из этой местности. Временно, но этого достаточно. Возможно, таков еще один урок силы веры, который я постараюсь усвоить.
Итковиан прищурился.
В его словах два смысла. Один для нас, второй, более глубокий, для стоящего там человека.
Мгновение спустя крупная, полная женщина, замершая за капитаном Параном, подошла к столу. Увидев ее, Калор отступил на шаг.
«Неосторожно так бросать молот», —
протянула она, обращаясь к воеводе, который повернулся на ее голос.
«Серебряная лиса, мы уже гадали, увидим ли тебя снова».
«Ты же отправил Корлет выследить меня, воевода».
«Только чтобы знать твое местоположение и направление движения. Похоже, она потерялась, так как еще не вернулась».
«Взяла неверное направление. Мои Тлан-Аи сейчас окружили ее и ведут сюда, целую и невредимую».
«Рад это слышать. Судя по твоим словам, можно предположить, что второе соединение состоялось».
«Это так».
Скворец увидел капитана Парана и подошел к нему для отдельного разговора. Высокий темнокожий мужчина присоединился к ним.
«Тогда расскажи нам», — продолжил воевода. — Присоединится ли к походу еще одна армия?
— Перед моими тланы-массами стоят задачи, которые требуют путешествия в Панионский домен. Это преимущество для вас. Если на нашем пути снова окажутся охотники Кьель, Кчейн-Чамали, ибо с ними схватимся мы.
— Можно предположить, что обсуждать эти задачи ты не намерена.
— Воевода, это личные дела, не имеющие отношения ни к тебе, ни к твоей войне.
«Не верь ей!» —
прорычал Калор.
«Они хотят правиться, ибо знают, что он якутский тиран».
Серебряная лиса повернулась к Калору.
«Если ты захватишь панионского правица, что сделаешь с ним? Он безумен. Его разум искалечен путем хаоса и обманом у вечного бога. Единственный вариант — казнь. Оставь это нам. Мы существуем, чтобы убивать якутов».
«Не всегда», —
перебил ее Дуджик. «Что ты хочешь сказать?»